Ну и вот это очень хорошо не только чувствует, но и проговаривает Лена, когда начинает даже свой роман «Петербург» с длинной такой титулатуры императора, а потом переходит на фразу о бескрайности просторов Российской империи. Если будет время, мы к этому еще сегодня вернемся. И поэтому вот это иллюзорное холодное пространство, которое непонятно мнится или на самом деле окружает человека, становится вот такой доминантой в симфониях Белого, о которых я сейчас говорю. И при этом, что очень любопытно, уже во второй симфонии инспирированная Кантом метафизика пространства соединяется у Андрея Белого с учителем Ницше о вечном возвращении. Вот Ницше, такой убежденный атеист, тем не менее, человек с психикой не менее трансформированный, чем у Андрея Белого, а вообще говоря, и более, и Белый себя сопоставлял, он написал: «Ницше сошел с ума, я не сойду». Но они психофизически были очень схожи. Он тоже развил свое учение о вечном возвращении. В общем, как учение мистическое, оно открылось ему, когда он в поисках душевного здоровья на курорте здесь с Марией, на высоте 6000 футов на уровне моря, как он сам говорил, и там ему, что называется, пробило вот такое океаническое чувство, или как Абрахам Маслоу говорит, пиковые переживания, или как говорит Мишель, да, дикая мистика. То есть это иррациональное учение о том, что все раз за разом будет повторяться, но все это будет дурная бесконечность. А это Ницше, который был подготовлен лекциями по Оригену, например, апокатастасисе, всеобщем восстановлении всего в той же точке, она открылась все-таки Ницше в виде мистического прозрения, которое никак нельзя рационально обосновать. Это полный абсурд, но тем не менее была убежденность такой силы, что Ницше до конца своих дней настаивал на этом учении, и, собственно, это один из центральных важных узловых моментов его миросозерцания. Так вот, это учение о вечном возвращении, естественно, входит в сознание русских мыслителей, и вот Андрей Белый один из тех, кто реципирует его, перерабатывая в своем художественном миросозерцании. Вот я приведу цитату. «Золотобородый аскет Хрюсатор быстро шагал в тенистой аллее. Он делал выводы из накопившихся материалов, его черные глаза впивались в пространство. Уже многое он разрешил, и теперь подходил к главному. Вечность шептала своему половнику: все возвращается, одно, во всех измерениях. Вся сущность видимости, действительность в снах. И еще верное тысячелетие не развяжет гордиево узла между временем и пространством. События потекут по временному руслу, подчиняясь закону основания». Взревели о новых временах, и он подумал: опять же начался. Ему было жутко и сладко, потому что он играл в руке с возлюбленной вечностью. А та шептала: все одно, нет целого, частей, нет родового, нет видового. Это все мотив из Ницше. Нет ни действительности, ни символа. Может быть общий, а может быть частный апокалипсис. Когда не будет времен, будет то, что заменит времена, будет и то, что заменит пространство. Это будут новые времена и новые пространства. Все одно, и все возвращается. Ну, как я уже говорил, сам Белый называл свои симфонии детским перепевом прозы Ницше. И здесь мотив вот этого всеобщего возвращения, он является не только лейтмотивом. Эта закольцованность определила композицию третьей симфонии, так называемой, которая еще имеет другое название – «Возврат». Но при этом важно, что основополагающий для Ницше атрифм Белым отвергается. И в конце вечность понимается им как жена, облаченная в солнце, образ из апокалипсиса 12 главы. Тем самым время упраздняется и постулируется момент, когда пространства и времени больше не будет. А ведь это краеугольное положение Ницше, что смерть человека, этот тот, кто вносит, тот, кто бесконечно повторяем, живет, знаешь, что будет еще. А белые, он так не гонит, именно близкие друзья, отвергают это. Он пишет, что хотел бы удалиться за чашку времени. Да не знал, как это сделать. То есть у него очень четко выраженное христианское эсхатологическое сознание, персонифицированное, чего мы, конечно, мы не встречаем. И тем не менее, рекуррентное обращение к Ницше раз за разом мы встречаем. Еще раз цитату. И вспомнил Хамриков, что все это уже совершалось, и что еще до создания мира комнаты тащились по всем направлениям. Много раз ты уходил и приходил, ведомый Аргон, приходил и опять уходил. И вот таким образом, здесь очень любопытным образом, мы у Андрея Белого видим соединение двух парадигм. Ницшевской парадигмы такого дурного короткого оборота и христианской апокалиптики. И изначально пролог вот этой третьей симфонии «Возврата» начинается с такого довременного бытия, где некий старец, похожий на ветхого Деми, наделенный чертами Бога Отца, предсказывает некому ребенку, протагонисту, неиспадение в мир пустый и холодный, то есть в наш, собственно, мир. И обещает в назначенный час прислать ему психопомпа, проводника душ, который должен явиться в образе пернатого мужа, то есть вот какого-то такого существа, в облике которого соединяются черты человека и черты орла. Это не столько египетский какой-то образ, сколько вот такой экспрессионистский образ, которого мы можем встретить у Макса Эрнста в его серии гравюр. Вот такие вот, но это уже позже, через несколько лет, специально с тем, что мы встречаем Андрея Белого, вот таких вот, вроде бы, египетских персонажей. Но, тем не менее, мир Андрея Белого, который всегда у нас позиционируется как символист, это совершенный мир экспрессионизма, даже сюрреализма. Вот эти все иллюстрации, если бы у нас было больше времени, можно было бы разобрать, которые рисует Макс Эрнст, они просто идеально накладываемся на то, о чем пишет Андрей Белый. Ну и вот, когда мы говорим о симфонии «Возврат», то мы сталкиваемся с тем, что это раньше не замечалось, было обнаружено недавно, что, собственно, вся композиция третьей симфонии, она построена на том, что сталкивается, как я сказал, две парадигмы, одна мещанская, другая христианской апокалиптики. То есть вот этот возврат всеобщий, который мы знаем от Ницше, он символизируется кругом кометы. Дело в том, что в возврате говорится о том, что души из нашего мира улетают вместе с потоком метеоров, с потоком Персеид, куда-то в направлении Нептуна, а соответственно души людей, которые входят в этот мир, они также с метеорами, с падающими звездами не спадают в наш мир. Так вот, это прямо иллюстрация к картинке, ну, я взял Фонариона, но это хорошо видно. Ну да, вот мы видим Солнце в центре, потом орбиты планетные, там последняя, по-моему, орбита Нептуна, а вот этот Эрис, это вот комета. Это вот комета, например, Свифта Татла. И когда Земля, вращаясь вокруг Солнца по своей орбите, пересекает орбиту кометы, то есть вот эти рассеянные частички, ее хвост, пылевые, мы видим падающие на нас метеоры. Это происходит, вот пик Персеид происходит 12 августа приблизительно. И вот Белый с отцом, с математиком Николаем Васильевичем Угаевым, в имени Северной колодец, созерцали вот эти Персеиды, да и вообще вот те, кто проводит жизнь не только в мегаполисах, а вот в августе попадает куда-то за пределы площадок, освещенных электрическим светом, могут в августе наблюдать из созвездия Персея падающие метеоры. Это вот в этот момент мы проходим комету Свифта Татла. А вот, кстати, это было открытие относительно недавнее во время Белого, лишь в 1860-х годах это было обнаружено. И вот любопытно, что главный персонаж «Возврата» Хамриков Евгений всегда гидростатье о том, что какой все-таки мастер слова дрепилы, такие у него сочные фамилии, как у Гоголя, такого Хамрика он завел. А оказалось, что это Митрофан Фомич Хамриков, русский астроном, публиковавшийся в журнале «Математический вестник», в журнале, основанном Николаем Васильевичем Бугаевым, отцом Андрея Белого, и публиковал, одна из работ как раз вот посвящена комете, которая, по каждому числу, который поток персеит и вызывает. То есть вот внимательное копание в текстах, гораздо более интересным открытием, вроде бы все не так фантастично, а тоже гораздо более интересно. Так вот, для Белого вот этот эллипс кометы — это и есть круг вечного возвращения, ницшеанский. Все время возвращается. Вот они крутятся, а метеоры, а это как бы души людей, вот они ходят. Вот, но одновременно Белый соединяет здесь две перспективы. Кстати, это делается, вот это совмещение перспектив в духе, опять-таки, экспрессионистов начала 20 века. Это пространство уже не пространство там передвижников, а это взаимопроникновение одной точки зрения в другую. Вот мы видим две точки созерцания Боччионе. Она называется работа 11-го года «Одновременные видения». Мы видим, что фигура смотрит одновременно и оттуда, это один и тот же персонаж. Но мир сразу распадается. Так вот и Белый совмещает сразу две перспективы. Перцептуальную, зрелище падающих метеоров, когда на них смотрят снизу вверх, с Земли, и одновременно все время дается трансцендентная точка зрения, вот так, как она представлена на той картинке, которую я показывал, с точки зрения, вынесенной за пределы Солнечной системы, когда мы видим и круги планет, и эллипс кометы. И это все в тексте совмещается, и переход в пределах одного абзаца совмещается. То в потустороннем мире Хамриков или в своем бреду беседует с этим старцем, который вот, является такой персонификацией Бога Отца, то он ползает в этих пространствах по Земле и видит падающие метеоры. И вот очень любопытным образом, как вот это концептуальное и перцептуальное, если можно так выразиться, взаимопроникают. И Белый Индия об этом не обмолвится, и критики в этом мире, что в общем, такая очень любопытная вся поэма, его вся симфония, третья — это иллюстрация вот этим кругом вечного возвращения Ницше. И любопытно, что на Земле непрерывно Хамриков видит символы вот этих колец, этих циклов. Орлов, психиатр, который лечит Хамрикова, похожий на этого Бога Отца, все двоится, все является символом символов, показывает Хамрикову, говорит, вот созвездие Кассиопеи, а вот созвездие Короны, а вот там созвездие Персея, откуда летят Персеиды. Сегодня летят их путь далек, он протянулся далеко, за Нептун. А почему за Нептун? Потому что открыли следующую планету Плутон, ныне разлученную в малые планеты, только в 1930 году. Поэтому еще у Фунариона и у всех остальных последний является только Нептун. И на всех, соответственно, диаграммах, изученных в астрономии, последний это Нептун. Вот, не знаю, как это увеличить, может, время не тратить на это. Учебник астрономический, и вот там очередной кометный эллипс. Последний, вот самый верхний кусочек окружности, это там орбита Нептуна. Вот. И поэтому Бело тоже все летит к Нептуну и за него. Плутона еще нет. Вот. И те, что летят, не боятся длины своего пути. Смело летят все вперед и вперед, но снова возвращаются на прежние пути свои. И другой абзац. То тут, то там показывались золотые извергающиеся точки и гасли. Орлов говорил, это летят персеиды. В бешеном полете своем не боятся пространств. И летят все вперед, далеко, за Нептун, в темных объятиях пространственности. Им чужд страх, и они все одолеют полетом. Долго следили они за пролетом персеид. То тут, то там показывались золотые извергающиеся точки и гасли. Аргон шептал: «Милые мои, поклонитесь Нептуну». То есть вот отсюда с Земли улетают души туда, и они должны передать привет, поклон Нептуну. А уже в диалоге возврата, когда Хамлет оказывается уже по ту сторону, в другом мире, там его встречает отец, старец отец, как у Тарковского, в финальной сцене, возвращение блудного сына, фильм представляется, и этот старец говорит то же самое. Сегодня это персиды, но они смотрят уже из трансцендентного суда. Их путь далек, он протянулся к земле. Смело летят все вперед и вперед. Бешеный полет, это все повторяется. Не боятся пространства, все дают полетам. Оба закинули головы. Долго следили за полетом персиды. Старик шептал: «Милые мои, поклонитесь земле». Все зеркальное, вообще это характерно для модернизма, вот эта вертикаль платонизма, христианской иерархии переворачивается, и модернизм — это горизонтально. Два абсолютно смотрятся как зеркало в зеркало друг в друга, и множится отражение. Вот здесь мы встречаемся с тем же самым. И любопытно, что все движется в созвездии Геркулеса. А почему? Потому что наша Солнечная система, это объективный факт, летит, апекс, так называемое движение нашей Солнечной системы, направлен приблизительно в сторону созвездия Геркулеса. И поэтому этот Геркулес является навязчивым тоже образом внутри возврата. То он на коробке с хлопьями, Геркулес уже тогда был, вот, то еще каким-то образом он непрерывно встречается, этот Геркулес. И Земля летит в сторону Геркулеса, и за Нептуна эти персиды. То есть очень сильно насыщена гармоническими образами и всякими топами. Это третья симфония Андрея Белого. И таким образом он очень, ну, можно сказать, гениально, мастерски соединяет вот эти вот философские теоретические построения, доставшиеся от Ницше, например, вот так вот их очень любопытным образом визуализирует. Но более того, здесь еще есть иной пласт. Я уже говорил о том, что здесь автобиографические мотивы, потому что он с отцом, только что умершим, по которому он тоскует, последний раз наблюдал за метеорным потоком персеид в имении Северной Голодости. И как раз вот мы оттуда можем зачитать уже автобиографическое воспоминание. «Запомнилось мне последнее лето деревни, проведенное с отцом, когда уже задыхался он, но сквозь задох детский вперялся в закат и шептал: „Хорошо-с, рай боленько, сад-с и только-с, мы раскидывали руки в саду-с“». Такими вставками конкретизировал свои философские тезисы. «Помню ночь. Мы на приступочках террасы, задрав головы к звездам. Над головой звездный поток. Он протягивал руки, выряхивая. Летят персеиды из-за Нептуна. В будущем году, в эти же дни, они будут лететь». Вдруг замолчал. Через год я сидел на этих ступеньках. Персеиды летели. Я вспомнил слова отца и мысли о том, что мы с ним будем отсюда разглядывать их. Отца не было. В Новодевичьем монастыре поставили новый крест. Дружбу с ним переживал я как радость. Таким образом, вот это доприменное детство, пребывание ребенка в Эдеме собой, которое мы видим в прологе «Возврата», которое завершается уходом к старцу в созвездии Геркулеса в что-то стороннее, это все имеет автобиографическую основу. И не случайно, вот, кстати, я еще одно письмо к Нейтнеру от Белого процитирую. В том же году, в год смерти отца, он пишет: «Недавно видел сон, знакомое, вечное, сонное место. Оно как будто усадьба, как будто имение. Одна часть дома как будто выходит в угрюмо запущенный сад. Другая часть дома разделена от мирового шоссе несколькими саженями душистой густой травы. У стола стоит покойный отец, как бы провожающий меня в путь. Он остается дома, а я из окна выпрыгиваю на пустую траву, чтобы перейти на шоссе, опоясывающее весь мир. Чувство знакомой, когда-то испытанной грусти, чувство расставания с отцом, который не умер и никогда не умрет. Что-то будет, и будет ли там? верю, будет. Вот таким образом сугубо личностные, персонифицированные переживания для Евы, они преломляются именно в такие философемы, в такие образные ряды, и мы видим, как вот сложно структурируется художественный мир, вот в частности, третьей симфонии, о которой сейчас я говорю. Но дело еще более сложно. Дело в том, что вечное возвращение – это ведь проклятие земного исторического бытия, которое будет пробуксовывать и все время возвращаться. И поэтому мы встречаем у Белого еще такой мотив. Здесь же его главный герой Ханников моется в бане. Он стоит под душем, и на него изливаются теплые струи. Струи текли, все текли, и в течение не предвиделось конца. Ханников думает, а ведь другие Ханниковы все так же моются в бане. Все Ханниковы, посеянные в пространстве и периодически возникающие во времени, одинаково моются. Ханников вышел из бани, столкнулся с высоким стариком в бобровой шапке. В руке старика был свёрток, синяя коробка, изображавшая как Геркулеса. То есть вот этот орлов, он здесь зеркалится в виде старика, Геркулес в виде коробки с хлопьями в руке у старика, а вьюга свистала, будто ревущий поток времен совершал свои вечные циклы, вечные обороты. И неслось, вихревой смерч мира, повитый планетными путями, кольцами, летел в страшную неизвестность. Впереди была пропасть и сзади уже. Ханников вышел на улицу. В окне колониальной лавки выставили синие коробки с изображением Геркулеса. Ханников вспомнил старика и сказал, солнце летит к созвездию Геркулеса. Пролетевшие вороны каркнули ему в лицо о вечном возвращении. В ювелирном магазине на входе продавали золотые кольца. Кольца, Геркулес, старики, возвращение – это просто навязчивое повторение одних и тех же образов. Но почему вот этот тип, вот этот мотив Ханников улица в бане, а все Ханниковы посеянные в пространстве и периодически возникающего времени одинаково молятся? Это очень любопытное место, которое становится понятным только если мы прочтем позднюю теоретическую работу Белого «История становления самосознающей души», которая, вот, наверное, в конце года, будем надеяться, выйдет, наконец, в серии «Литературное наследство». Там Белый соединяет воедино представление о личности, как бане с пауками из «Преступления и наказания» Достоевского, и вот эту ницшевскую концепцию личности, как нескончаемого возвращения все того же. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов говорит Раскольникову, «Привидение, это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть. Но чем больше боли, тем соприкосновение с другими мирами больше. А что, если там и пауки, или что-нибудь другое? Нам вот все представляется личность как идея, которую нельзя понять, что-то огромное. Так почему же непременно огромное? А вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, это вроде деревенской бани, закоптелая, а по всему вам пауки. Вот и вся вечность, почувствовать. Может быть, это и есть справедливое. И вот это очень любопытное место Достоевского в антропосовском ключе начинает перепробовать Белый. Теперь я прочту цитату из Белого. У Достоевского кризис стал бытом. И бездна в трактирчике. Вечность, как баня, наполненная пауками, это вполне переживание быта астральных повторов. Бессмертие возврата, бессмертие вот этого самого, бани вот этой вот, и банной шайки вот этой вот. В быте подобного рода приходится жить. Жить в бане, и мыться, и охотиться на пауков. Множество раз возмущается я Достоевского. Из уст героев его бунт за бунтом бросается под потолок вечной бани. Один из героев отказывается от миллионов столетий лет такой странной жизни, а вдруг признается, что все-таки будет момент, когда вынужден будет он выйти из позы протеста и будет осиливать рой миллионов верст дней, отделяющих от сферы духа его. Это значит, раз в баню попал, то уж мойся, брат. Та камера мертвого дома, в которую нас запирают, чтобы мы пришли к мысли, что надо нам вымыться, вот образ Вселенной, увиденный Ницше, как образ, подверженный действию вечного возвращения. баню или в астральное тело, при всем нашем отвращении по общему быту, надо войти, если казус случился такой, что нам личность открылась как баня. Надо понять казус его во всей его видимости. Коли явно баня, то значит в ней моются. Значит и нам надо мыться. Конец и так. То есть таким образом мир у белого предстает как чистилище, как то, что Василий Великий в начале Гавриила VI назвал училищем для душ. В него надо войти и энное количество циклов миллионов лет очищать там свое астральное тело.